Мы читаем труды Бали Сулама, страница 435, 16 пункт в предисловии книги Зоар. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Труды Бали Сулама, 435 страница, 37 пункт, предисловие книги Зоар.
Он прежде говорил о трех состояниях. Первое состояние — это Эйн Соф до распространения. Это состояние существует постоянно, и других нет. То, что относительно творений представляется как время исправления, когда мы находимся во втором состоянии, и там мы исправляем себя с помощью того, что называется Тора и заповедь, то есть свет, возвращающий к источнику, исправляет наши 613 желаний от самонаслаждения к ради отдачи. И приходим к третьему состоянию. Полное исправление, гмар тикун. Таким образом, если все эти состояния заданы изначально, а этапы, по которым все развивается, тоже задано изначально. Если так, то что остается творением? Творение, почему оно вообще называется творение, обладающее какой-то самостоятельностью? Его задействуют извне, как неживое растительное животное уровне, так и человек, так и души задействованы свыше. И для чего писать все эти вещи, кому их писать, кто это поймет? Если от меня ничего не зависит, мне рассказывают о пути, который я прохожу. Ну, как я читаю, например, книгу о 9 месяцах внутриутробного развития, до того, как я родился. Ну, рассказывают мне, как ты из капли семени начал развиваться, такие-то формы внутри своей мамы, и от месяца к месяцу, от дня ко дню, так ты увеличивался в разуме, в чувствах, в килограммах. Ну, хорошо, я понимаю. Животное это не учат, а люди это учат. Ну и что? Что это мне добавляет? Если с помощью этого я могу немного улучшить свое состояние, но я могу улучшить. Я объясняю здесь, что эти состояния заданы изначально не только первое, второе, третье, а на каждом этапе также все должно быть задано изначально, и не здесь ничего, это детерминизм. Я могу это изучать так или иначе, законы природы, но не могу их изменить. Наоборот, чем больше я их изучаю, тем больше я выучил, что через 2 месяца будет цунами. Ну и приходит цунами. А если бы было написано в книге, что ты во время этого цунами убежишь в какое-то место, так я убегу в это место. Это не зависит от меня. Вопрос лишь, могу ли я задать изначально то, что я сделаю, и прочитать об этом? Либо я сделаю, а потом я прочитаю о том, что я сделал. Какая разница? Что вы предпочитаете? Прочитать заранее, что я сделаю, то есть пойти к какому-то прорицателю и узнать, что я сделаю, что будет со мной. Либо я сначала сделаю, будто подумаю, что это я сам, это мой выбор, и я убежал от этого цунами и тому подобное, а затем я открываю книгу, и там написано, уже заранее было напечатано 1000 лет тому назад, что я сделаю так и так.
Ну? А?
Заранее лучше. Хорошо. В чем? Чем лучше?
В чем? Для чего бежать? Если заранее известно, так ты уже знаешь, нечего уже куда-то убегать.
То есть ты любишь быть животным?
Да.
Ну, хорошо, я не думал о тебе так. Да.
В этом вся идея игры. Есть много игр, когда известно заранее, что произойдет. Есть игра такая, ты делаешь шаг, известно, кто выиграет, кто проиграет. Даже компьютерные игры тебе говорят заранее уже, что произойдет. Тебе нужно отменить себя, в этом все дело.
Да, но здесь ты... То есть ты испытываешь здесь какое-то чувственное переживание, которое не отменяет того, что ты знаешь все заранее. Это
да.
Нормально?
Я говорю, что в этом идея. Ты не знаешь, что произойдет заранее. Только отменяешь себя перед игрой этой. Ты понимаешь, что это есть игра.
Какая разница, игра, не игра?
Ну, потому что это не игра, то предпочтительнее тогда то, что говорит Ханох.
Да, смотря какая игра. Есть игры, где ты забываешь обо всем. Ну ладно.
С одной стороны, если я знаю заранее, то это уже неинтересно. Потому что я уже заранее знаю, что будет. С другой стороны, если я не знаю, знаю лишь потом, когда я прохожу, то путь, который я прохожу, я могу совершать ошибки.
Ребята, я прошу выражаться конкретно. Хорошо подумайте.
С одной стороны, если я знаю заранее, я могу потом подумать об этом, понять, я согласен или нет, за или против.
Давайте продолжать. Я вижу, что вы еще не готовы к этому.
16-й пункт. Но не следует из вышесказанного делать вывод, что нет у нас свободы выбора, если мы поневоле обязаны прийти в состояние третье, поскольку оно уже заложено в состоянии первом. И дело в том, что два пути приготовил нам Творец. В состоянии втором, чтобы привести нас к состоянию третьему. Первый — это путь выполнения Торы и заповедей. Второй — это путь страданий, когда сами страдания, истязая тело, заставляют нас в конце концов изменить желание получать, что в нас, и принять свойство желания отдавать, слившись таким образом с Творцом. И как сказано мудрецами, если сами вы возвращаетесь к исправлению, хорошо, а если нет, я поставлю над вами жестокого царя, и он заставит вас вернуться к исправлению. И как сказано выше мудрецами, злом или добром, если заслужите добром, а если нет, злом и страданиями. Заслужите посредством первого пути через исполнение Торы и заповедей, что ускоряет наше исправление, и тогда не нужны тяжелые и горькие страдания и продление времени, чтобы успеть их получить, дабы поневоле вернуть нас к исправлению, а если нет, страданиями. То есть только путем страданий завершится наше исправление, оно придет к нам поневоле. Путь страданий включает также наказание душ в аду. Но так или иначе, конец исправления, то есть состояние третье, обязателен и предрешен состоянием первым. А вся наша свобода выбора только между путем страдания и путем Торы и заповедей. Таким образом, выяснилось, как эти три состояния душ связаны и определяют существование друг друга.
Так мы можем использовать средства, которое имеется в нашем распоряжении. Это окружение, весь мир, все, что Творец ставит перед нами как помощь, вопреки или не вопреки. Это весь мир, группа, учитель книги, все, что мы должны с ними делать, и все, что есть перед нами, если мы используем это правильно, то есть возможность подготовить себя к изменениям, и тогда мы их проходим после нашей подготовки на высокой скорости, с нашим желанием пройти эти изменения. Когда мы нашей подготовкой можем принять их, нашим желанием, с пониманием, с готовностью к этим изменениям. И тогда мы чувствуем, изменение какого качества должно пройти через меня. Я не есть очень много действий разного рода, грубых, внешних, пока я начинаю в них видеть внутреннюю суть явления, что от меня требуется, в конце концов, относительно чего и как отменять себя. И своей подготовкой я могу очень ускорить эти состояния, эти этапы, и прийти к реализации ступени.
У нас есть такой пример, когда молодой человек или взрослый человек, пока он не станет родителем, он не знает, что это такое. Он может видеть это на разных примерах, но когда он сам реализует эту свою роль, у него появляется совершенно новый опыт, он знает, что такое ответственность, что такое забота. Мы изучаем наши будущие ступени, но, может быть, пока практически мы не войдем в эту роль, пока мы не будем ответственны относительно нижней ступени, не теоретически, то мы никогда не поймем то, что написано в книге.
Да, ты прав. Но нам позволили также реализовать. Это прежде всего отменить себя относительно учителя, группы, занятия, относительно мира, относительно Творца. Отменить. В этом вся отмена. И насколько можно, проверяй в своем окружении. Тем самым ты готовишь себя к более качественной отмене.
Кажется так, что отмена не может состояться, пока не будет причины снизу.
Ты не знаешь такого причины свыше.
Для чего отменять себя, если нет чего-то, что тебя обязывает снизу? Допустим, ты врач, вы врач, и вы пытаетесь научить меня как не быть больным. Но когда у меня есть проблема, тогда я сам побегу к вам и стараюсь все сделать. Но когда я не чувствую болезни, то
ты все же делаешь разные действия, которые учитель. Поэтому это делится на части. На тебя влияет весь мир. Ты входишь в группу, которая учится от кого-то. И также учатся на основе особенных книг, и эти книги особые тем, что они написаны мудрецами. Тут есть сочетание влияние, воздействие. И всего этого ты должен почувствовать, что за всем этим стоит высшая сила, нет никого кроме него. И тогда ты видишь, согласно характерам их проявлений, как ты можешь их себя относительно них отменить. То, что ты видишь снаружи, это твои внутренние качества, относительно чего ты должен отменить себя, от чего ты должен отказаться, самоустраниться. Тебе дают поле работы. Все зависит от этого. Принимаешь ты это или нет. Если ты отделяешь себя от всех, ну, учитель, я тоже понимаю. А группа, что я умнее, чем они. Кроме того, книги. Ну, книги, кто их может понять? Если я сам почитаю, так я пойму еще лучше. Где Мика? Уже убежал? Убежал на перевод? Понимаешь? А мир? Какое отношение я имею к миру? Я ему чем-то обязан? Пусть вообще исчезнет из моего поля зрения. Если человек чувствует, что все эти вещи нужны ему, что это проекция его души, что он должен включиться в них, в народе моем пребываю я. Таким образом, я готовлю свои ощущения к изменениям и экономлю очень много времени. Не просто время, а твое отношение к изменениям становится таким, что «хочу я», «желаю их я».
Такое ощущение, что «хочу» и «готов», и «согласен», и «понимаю», и «стремлюсь». Все это хорошо, но пока не придет практическая сторона ответственности относительно нижним.
Да, но подготовка к этому — это подготовка.
Я стараюсь думать в таком, скажем, допустим, если вы не организовали бы группу, и все знания, которые вы получили от Рабаши, вы бы закрылись в комнате, сидели бы, учились сами, вы могли бы развиться и дойти до этой точки своего развития?
Не знаю, я даже не думаю об этом. Я не думаю о таких вещах. То, что меня, к чему меня Творец призывает, то я и делаю. Я сам себе не хозяин. Если пришли ученики и захотели, я видел, что это по пути исправления, я видел, что Рабаш так поступал с учениками, так и я стал так делать.
Мы тоже должны работать в том, чтобы приводить учеников и видеть себя в этой роли.
Да, конечно. Когда после Рабаши скончался мой отец, я поехал в Канаду. Был там два месяца. Там я обучал канадскую группу. Не эту, а раньше была другая группа. Я там обучал. Никогда не прекращал обучение. Рядом с Рабашем были такие и другие периоды. Тогда у меня не было времени на это. Я не думаю вообще об этом. Человек должен думать о том, что перед ним, как ему правильно использовать то, что находится в его поле зрения. Сейчас мы поймем получше. Давайте поймем. 16 пункт. 17.
17 пункт. Из выясненного найдем ответ на третий вопрос. Когда мы смотрим на себя, мы находим себя испорченными и низкими, и нет более презренных. Но если мы посмотрим на Создавшего нас, то ведь мы обязаны быть вершиной всего, превыше всего, подстать тому, кто создал нас, поскольку в природе совершенного совершает совершенные действия. И из сказанного ясно, что это наше тело со всеми его ничтожными желаниями. Вовсе не наше истинное тело, потому как наше истинное тело, то есть вечное, совершенное во всем, уже существует в мире бесконечности, в состоянии первом, получая там совершенную форму своего будущего состояния три, получение ради отдачи, которое подобно свойству в мире бесконечности.
Я понимаю, что это немного тяжело. Даже не немного, а это вопрос чувства. Но действительно, та форма, в которой мы сейчас живем, и так мы и думаем, и чувствуем, эта форма не настоящая. Это особенно очень клипа, которая облачается на нас с тем, чтобы мы захотели от нее освободиться. Это все равно, что снять с себя кожу и захотеть этого. И тогда мы видим наше истинное тело.
Таким образом, из самого состояния первого вытекает, что в состоянии втором должна быть дана нам испорченная и презренная оболочка, клипа этого нашего тела, желание получать ради себя, отделяющее нас от Творца, и чтобы исправить ее, что позволит нам действительно принять наше вечное тело в состоянии третьем. И нам совершенно нечего сердиться, так как наша работа не может быть выполнена иначе, как в этом бренном теле. А не исправляет человек того, чего нет в нем. Так что в действительности мы находимся в состоянии совершенства, соответствующем совершенному Творцу, создавшему нас, и в этом состоянии два, поскольку тело не причиняет нам вреда, ведь оно должно умереть и исчезнуть. Оно дано нам лишь на то необходимое время, чтобы аннулировать его и получить нашу вечную форму. Скотт из Англии спрашивает, кто решает, что действующий действительно совершенный и вечный, и почему?
Имеется в виду Творец?
Да, тут говорится, действующий в совершенстве.
Так нам рассказывают люди, которые постигли его. Да, ты можешь сказать, по природе вещей я исследую, я понимаю, чувствую, что так. Но это ты исследуешь, ты чувствуешь, ты понимаешь. А о его совершенных действиях рассказывают люди, которые постигли третье состояние. И там они пишут, что третье состояние — это как первое, нет различий, но мы должны перейти к третьему состоянию из первого через второе для того, чтобы его осознать. Что осознать совершенного действующего? В этом все дело. Раскрыть его как совершенного. В первом состоянии ты не можешь этого сделать. У тебя нет хисаронов, келим, представлений, чтобы ты увидел совершенство. А в третьем, там ты уже видишь совершенство. Хорошо?
Обратно из второго состояния, когда поднимается в третье, какая разница существенная между путем Торы и путем страдания? Потому что в обоих случаях человек страдает.
Да,
В чем различие между путем Торы и путем страданий? По пути страданий ты продвигаешься не под воздействием страданий. Под воздействием страданий нельзя продвигаться. В страданиях ты становишься начинаешь ощущать, чувствовать. Я нахожусь в каком-то состоянии и должен поднять порог своей чувствительности для того, чтобы свет повлиял на меня, и тогда я обрету дополнительный разум. Я должен получить здесь дополнительное чувство. Дельта один. Это чувство. А это разум. Чем я могу поднять свое чувство? Только тем, что я участвую с кем-то посторонним, вхожу с ним в контакт, чтобы повлиял на меня вопреки моим чувствам, вопреки моему желанию. То есть есть окружение, а здесь желание. Есть различие между окружением и желанием. Это называется в моих глазах минус, а это плюс, или наоборот, пока я не обращаю это в плюс, а это в минус. Так я готовлю себя к состоянию, когда высший свет может на меня повлиять. Давайте сделаем так, это сотрем. И тогда, когда я, это чувство один, а здесь наступает чувство два, и тогда высший свет, который светит постоянно, он постоянно светит. Но на второе чувство, на втором чувстве, он поднимает меня уже из чувства 2 выше. Допустим, здесь тоже это не существует. Это между мной и окружением. Лучше так сделать. Это я, а это окружение. И тогда высший свет, воздействующий на меня, может поднять меня уже на иной уровень, на уровень разума. Так получается на пути хорошем, на пути Ахишена. А если мы говорим о плохом пути, то происходит то же самое, но не я сам пробуждаю это состояние, я прохожу его, это я должен пройти, но это уже будет плохим путем. Это уже зависит от времени. Когда я и насколько я получу пробуждение. Сокращение, экономия времени и изменение моего отношения, желаемое, нежелаемое. Но вынужденно, волей-неволей, мы все равно сделаем те же самые действия. Вопрос лишь в том, я начинаю, стараюсь начинать. Либо начинаются страдания. Наша проблема в том, что нам нужно окружение, чтобы оно всегда пробуждало в нас хисароны. И чтобы мы не убежали от них. А иначе свыше придут хисароны. В этом все дело.
А
Хисароны должны быть, могут быть большими, маленькими, неважно. Я должен создать такой хисарон. Я должен его создать сам и поднять его на следующий уровень. Либо это происходит тем, что я сам вхожу в группу и начинаю заниматься, учиться с равом и обрабатывать. Все это неприятно, но я делаю это. Почему? Потому что все это делают, все пробуждают это. Зависть, почести, страсти меня к этому толкают. Либо я жду. Я на всех. Плевать хотел. Они умные, пускай работают, а я пока что отдохну. И тогда я делаю что-то там в сторонке, жду, пока придут. Придет время, и тогда меня начнут пробуждать так большими страданиями. Время тянется, но волей-неволей все равно будем идти вперед. Да. Этот прыжок на чертеже, перепрыжок, это и различие между светом и творением.
Это за счет света. То, что у меня здесь есть хисарон, желание, это еще не кли. Но, допустим, все-таки, это потребность, желание. Я достигаю такого состояния, когда свет влияет на этот хисарон и поднимает меня на ступень. Это первый уровень. Первый уровень, скажем.
Я ищу на чертеже, где цель творения, в чем она проявляется. Где она здесь?
Главное — это насладить творение, я понимаю.
То есть есть цель во всем этом.
Если ты продвигаешься в Ахишена сам, то каждую секунду ты чувствуешь насладить творение. Почему? Потому что главное — изменение, неважно, в каком направлении? Главное — изменение. Я получил удар, большое спасибо. Получил разочарование, большое спасибо. Получил, испытал какой-то позор, большое спасибо.
Кто то творение, на которого, которое играет ведущую роль?
Если ты говоришь спасибо, так это хорошо или нет? Это и есть творение, который внутри своего эгоизма чувствует, насколько он получает удар, и вместе с этим чувствует наслаждение. Это называется творением.
И различие — это и есть точка?
Это ему нужно для того, чтобы измерить, что он действительно находится выше своей природы. Он должен обрести свойства Творца, связь с Творцом. Как, где? Поэтому ему необходима эта разница между желанием получать его эгоистическим и между тем, насколько он хочет быть выше этого. Это глубина его кли. Иначе у него нет кли.
Мы говорили о трех состояниях. Мы учим, что мы находимся, на самом деле, в состоянии в мире бесконечности.
Да.
Есть точка меня в мире бесконечности, и есть я здесь. В чем моя связь между мною и мною там?
Это обещание того, что ты достигнешь, прибудешь туда. Он говорит тебе, рассказывает заранее, ты не хочешь, сиди в углу, подожди, подойдет твоя очередь.
Допустим, происходит этот процесс, я занимаюсь своей работой в Ахишена, а моя точка там, в Эйнсоф. Ей хорошо?
Нет, хорошо и нет плохо. Мы говорим только относительно человека постигающего. Ты не можешь здесь вести расчеты в таких объемах. Ты не понимаешь, что это такое. Ты не понимаешь. Это совершенно другое измерение. Это не разум и не чувства твои. Оставь это. Как можно говорить об этом? Ты с трудом понимаешь этот мир. Если вообще. Поэтому об этом не говорится. Давайте ближе к тексту. Дальше. Ну, вперед.
Пункт 18. Вместе с тем выясним пятый вопрос. Как это возможно, чтобы из вечного исходили действия временное и приходящее? Из сказанного понятно, что в действительности мы находимся относительно Творца в состоянии, достойном Его вечности, то есть как творение вечное во всем совершенстве. И наша вечность обязывает к тому, что эгоизм тела, данный нам только для работы, должен быть уничтожен. Ведь если бы оставался вечным, оставались бы мы отделенным от вечного существования. И как сказано в 13 пункте, эта форма нашего тела, представляющая собой желание получать ради себя, не существует в замысле вечного творения, поскольку там мы находимся в состоянии 3, а проявляется лишь в состоянии 2, чтобы позволить нам исправить ее. И незачем спрашивать о состоянии остальных творений в мире, кроме человека, поскольку человек — центр творения. А все остальные творения не берутся в расчет и не имеют никакого значения сами по себе, лишь в той степени, в которой они полезны человеку для достижения им совершенства, и поэтому поднимаются и падают вместе с ним, не принимаясь в расчет сами по себе.
Вопросы? Все понятно. Чего мы достигли, а? О, Моти, мне делает одолжение.
Когда мы ищем... Как искать, научиться искать творение, которое нам посылает Творец? Как развить в себе такую способность? Это обычно сопряжено со страданиями.
У меня уже несколько дней есть проблема с ухом. Ухо частично у меня так замкнуто, плохо слышу. Что-то говорят, нет, или кто-то мне что-то сказал, или мне показалось. Я прилагаю внутренние усилия, чтобы услышать голос, звук, какой-то, может быть, человек ко мне обращается. Мы должны быть в подобном состоянии относительно Творца. Ежесекундно кто-то на меня смотрит, кто-то мне что-то сказал, что-то произошло в мире, во мне, мысли, желания, разные проблемы обычно. Это все его язык. Так он влияет на меня, воздействует. Это все равно, что какой-то предмет находится в воздухе, и на этот предмет со всех сторон происходит соударение микрочастиц, атомы. Они все время сталкиваются с ним. Так мы должны чувствовать, что мы все время находимся под таким воздействием от Творца. Но я должен повысить свой уровень чувствительности, и тогда через кожу мою буквально я начну раскрывать его и распознавать его и видеть то, что он делает. Внутренняя чувствительность должна быть в этом. Верно, это кажется, что мы устали от этого, и сколько я должен прилагать усилия и обращать внимание на все, и следить, просить чувствительности. И это приходит за счет того, что человек производит такие взаимные упражнения с товарищами. ты начнешь видеть, как каждую секунду тебе даются такие возможности, диалог. Уже вот так ты находишься с ним в таком, пока у мыслей нет места. Это становится чувством. У чувства нет места туда и обратно, а это становится общим. Так это работает. Это прямая, простая психология. Как можно меньше расчетов. Да.
Можете ли вы показать нам какое-то упражнение в том, чтобы отточить отношения между нами, ощущения?
Да, сейчас мы с тобой расстаемся до завтрашнего утра. Завтра утром принеси мне лист бумаги, где будет написано, как ты разговаривал со мной и как ты слышал мой голос. Что ты смотришь на меня? Хорошо?
А товарищи?
И то же самое, каждому товарищу принеси до завтрашнего утра. Это невозможно. Но попробуй. Попробуй так быть. Это не товарищ, это в сущности Творец. Обращается к каждому. Через разные облачения.
Согласно моей возможности говорить с вами и с товарищем, это есть моя способность говорить с Творцом?
Подготовка к этому.
Уриэль из Эйлата спрашивает, что имеется в виду, что у творения нет собственной самодостаточности?
Все творения, неживое, растительное и животное, уровень, у них нет ценности самой по себе. И они должны исправлять себя, и они поднимаются и опускаются вместе с человеком, потому что человек начинает чувствовать, что все эти творения — это типы творения, неживое, растительное, животное уровни, все, что происходит с нами во Вселенной, вся Вселенная, и весь растительный уровень на земном шаре, и неживой уровень, и то, что было, есть и будет. Все это, все они находятся внутри человека в виде неживом, растительном и животном. То есть у них нет расчета личного. Как мое животное тело материальное? В нем находятся, в него включаются разнообразные вот эти все предыдущие уровни. И поэтому в той степени, в которой я исправляю свое желание уровня говорящий, в это включаются вот эти желания неживого, растительного и животного уровней. Но я чувствую буквально, что они включены, включаются в меня. И нету никакой связи с внешним существованием, потому что я прошел, прожил эти желания, и поэтому, когда прошел их, они тоже прошли исправление. Я исправил разные желания на уровне неживой, растительной и животной во мне в прошлом, и также на уровне говорящей, на уровне человека. И согласно этому, они тоже изменились. Почему исчезли динозавры и разные такие? Сейчас тоже есть множество всяких таких видов, и каждый день могут находить новые виды растений и животных, и каждый день исчезают старые. Это все отражение нашего желания. Не нужно думать, что ой-ой-ой, что происходит, скоро и мы тоже выродимся. Нет. Это виды нашего внутреннего желания, и в тот момент, когда мы их исправляем, или в хорошую, или в плохую сторону, неважно, они закончили, прошли время действия, они исчезают. нет в них никакой необходимости, все возвращается в прах. Да.
По поводу конгресса в Германии. Яков из Германии говорит, что он чувствует, хотя есть оживление в записи, но не хватает устремления.
Я дал вчера урок, я думаю, очень хороший, действительно, я доволен сам собой. Почему? Я говорил всего сердца о важности конгресса, о необходимости того, что мы должны провести его именно в Европе, что это место самого большого кризиса и место самой большой опасности, войны и вражды, и ненависти. Сейчас Европа — это место Вавилона, это буквально. Нет такого ни в одном месте. А в Израиле это уже там другой знак. Нет то, что было тогда в Вавилоне. Тогда в Вавилоне было просто между всеми эгоистами, была такая стычка. А Израиль и соседи его на Ближнем Востоке, здесь другой тип. Это две смежные ступени, мы потом будем изучать. Это клипа Ишмаэль, это будем изучать. Но то, что я хочу сказать, что я очень прошу, тот, кто считает себя моим учеником, пусть послушает вчерашний урок, я думаю, он уже есть в архиве. Есть или нет? Есть. Я говорю главным образом о европейцах. И другим тоже стоит, потому что мы на этом конгрессе хотим достичь большого исправления. Если мы производим его в Европе, если мы достигаем исправления, объединения, это повлияет на всю Европу. Вы видите, как наши действия, каждое наше действие распространяется вот так вот подземным образом, таким по всему миру, по корням, которые находятся под землей, ну, в земле. Так все распространяется. Если мы произведем такое действие в Европе, к нам присоединяйтесь со всего мира, укрепляйте нас, поддерживайте. Мы затем вызовем такое огромное эхо положительное, позитивное по всему миру. Вы увидите, как обратно придет. Каждый конгресс очень важный, но это особенный конгресс. Это особенный конгресс, что поделать. Это Европа, это Германия, это место. Которое является всемирной проблемой. И там будет мировое исправление. После этого будет конгресс, там другой тип, это Америка, через месяц после этого, по-моему, или через два, мы туда тоже доедем. Ну, хорошо, на этом мы заканчиваем. Давайте договоримся до завтра, что каждый старается быть чувствительным к каждой секунде своей жизни, когда Творец говорит с ним. И все, что он получает от самых хороших до самых ужасных вещей, все это исходит из «нет никого, кроме него», и только в том, чтобы улучшить, одобрить.
На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
הלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד. השם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד.